Глава вторая, в которой оказывается, что линии судьбы, по которым нас ведут, чрезвычайно запутаны. Отец Вадима, православный священник, был большой и красивый, с окладистой черной бородой и добрыми глазами, пах ладаном и воском, табаком и мужским потом. Как пахнет мама, мальчик не знал, поскольку не помнил ее. Вадик думал, что мама должна пахнуть яблоками. Иногда казалось, что помнит мягкие женские руки, обнимавшие его, нежные губы, шептавшие ласковые слова. На фотографии, которую видел у отца, грустная молодая женщина с платком на голове была похожа на икону Девы Марии. Отец объяснил мальчику, что мама их покинула. Что это значит? Умерла, уехала. На такую тему разговоры запрещались. Так появилась одна из первых тайн, окружавших жизнь ребенка плотной завесой. А загадочного в его детстве было предостаточно, ведь все, что происходило в храме, отец так и называл — таинство. Они жили в небольшом подмосковном городе. Отец служил в маленькой церквушке, которую до перестройки посещала лишь группа старушек. Старушки Библию не читали и в силу плохого слуха проповеди понимали очень условно. Отец вечерами вспоминал грустные и смешные истории о своей пастве. В конце литургии хор басовито и протяжно пел «Всякое ныне житейское отложим попечение». Мои старушки как-то живо засуетились, услышав грозные раскаты божественного требования, и вдруг деловито начали выскакивать к амвону и класть коробочки с печеньем. Я от удивления чуть не уронил дискос и чашу, но довел службу до конца. Кулинарный холм из печенья получился отменным. После службы отловил одну из бабушек, пытаясь выяснить, что за цирк те устроили. «Вы же сами велели, батюшка», — объясняла она. «Отложим по печенью. Мы уж постарались, купили вам побольше. А что, мало?» Отец рассказывал совсем невесело. От этого и подростку тоже не хотелось смеяться. У старушки были грустные и усталые глаза собаки, которая знает, что скоро умрет, и боится этим огорчить своего хозяина. Отец помолчал и продолжил, словно оправдываясь перед кем-то на небесах. Поцеловал и перекрестил. Не знаю, сколько ей еще жить. Пусть думает, что делает все правильно. Он замолчал, переводя дыхание, словно нахлынувшие чувства душили его. Грустно смотрел на сына, приобняв за плечи одной рукой. Вторую мальчик крепко сжал своими ручонками, словно подбадривая, давал силы этому большому мужчине. Вадим любил отца, и от его доброты и их близости внутри разливалось мягкое тепло. Ну и пусть у него нет мамы, зато есть самый лучший в мире папа. Подросток затаил дыхание и застыл, боясь шелохнуться, лишь бы сохранить ощущение этого упоительного момента, не спугнуть суетным, неосторожным движением. Ноги затекли от однообразной позы. Скоро их закололо тысячами иголок, но он мужественно терпел. Сидели долго, взявшись за руки, прислушиваясь к упоительному единению, возникшему между ними. Жизнь казалась наполненной счастьем, а потом радости будет еще больше. Будущее простиралось впереди, как безбрежный океан под ласковым тропическим солнцем. И он знал, что станет как отец, добрым, сильным и великодушным. Старушки в церкви баловали Вадика и пытались заменить ему мать. Но он чувствовал, что эта любовь была как бы понарошку. У них у всех имелись свои дети, внуки и внучки. Мальчик понимал неравноценность подмены. Маму нельзя заменить. Она ждала и любила его где-то далеко, в этом мире или в другом. Когда они встретятся, поцелует ее в мягкие губы с запахом меда, прижмется плотно-плотно, а она скажет: «Маленький мой, единственный, вот мы снова вместе. Как я люблю тебя! Ты больше не уйдешь?» «Никогда», — заверит мама, — «мы всегда будем вместе». «У меня есть шоколадные конфетки», — поделится он самым сокровенным. Мама засмеется, и они будут пить чай. Потом придет папа, обрадуется, обнимет их, и все сядут разговаривать на диван в большой комнате. Вадик примостится между родителями и обязательно станет немного баловаться, кладя голову на мамины коленки, словно маленький. Но его не будут ругать, потому что, когда счастливы, люди не ссорятся». Пока же в ожидании грядущей встречи с удовольствием питался тортиками и сдобными булочками, которыми угощали его сердобольные старушки. Шоколадно-сдобная диета откладывалась в теле лишними килограммами, и мальчик рос, мягко говоря, пухлым. Детская жизнь проходила в уютном и безопасном мире церкви. Со сверстниками общался редко. Их интересовало, ходит ли отец дома в рясе, ездят ли они на море и в чем батюшка там купается. Объяснял, что дома отец ходит в черном костюме, а купается в рясе. К 7 годам заповедный мир любви и ласковых бабушек рухнул. Вадика отправили в школу, где кличка Попович крепко приклеилась с 1 класса. Дети жестоки по своей природе и плохо относятся ко всему необычному, нарушающему законы стаи. Вадим был необычен. Он был толстым поповским сынком, увлеченным в посещении музыкальной школы, да еще пользующимся благосклонностью учителей. Атеистически настроенные ученики принялись регулярно поколачивать парня. После изучения на уроке литературы сказки о попе и работнике его балде, школьники проявили здоровое любопытство и даже научную любознательность, решив экспериментально выяснить количество затрещин, после которых Попович допрыгает до потолка. Его били, смеясь и приговаривая: «Жил-был поп, толоконный лоб!» После каждого удара Вадик должен был подпрыгнуть. До потолка не достал ни разу, но после 247-го удара потерял сознание и был доставлен в школьный лазарет, а оттуда в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Еще долгое время его рвало от стихотворений Пушкина. Другим предметом, который он ненавидел в школе, была история, по мере изучения которой вина Поповича делалась бесспорной. Ему доставалось и за Джордана Бруно, и за Жанну Д'Арк. Когда стали бить за кровавое воскресенье и попа Гапона, Вадик понял, чтобы выжить, надо уметь драться. Один из друзей отца был тренером по боксу, наставником олимпийской сборной. В спортклубе существовала юношеская секция, куда брали особо одаренных детей. Толстенького и слабого Вадика взяли по блату. Неожиданно для всех у парня открылся талант. За 1 год он похудел на 10 килограммов. А к 8 классу оказался плотным жилистым парнем, покрытым сетью точеных мышц, похожих на плотно скрученные веревки. За плечами сиял 1-й юношеский разряд и пара десятков официальных боев, которые он с блеском выиграл. «Хорошая генетика и уникальная воля», — объяснил феномен тренер. В школе кличка сменилась на короткую — «Поп», которая звучала достаточно зловеще, поскольку все знали, что «Поп» бьет умело и безжалостно. Теперь его никто не трогал. Вскоре Вадима стали величать Алеша Попович. А затем он стал просто Алеша, которого боялись, уважали и с которым стремились дружить. Как-то Вадим спросил отца: «Почему дети так безжалостны?» Тот не удивился вопросу. Казалось, что ответ у него уже был. Во всяком случае, говорить начал почти сразу. «Когда ребенок рождается, у него еще нет разума. Им управляет только душа, насквозь эгоистичная. Зря младенцев изображают ангелочками. У них в помине нет крылышек. Пока мы, взрослые, не наденем на ребенка одежду, сотканную из воспитания, правил, морали и страха перед наказанием, он, чистое творение Господа, безжалостно разрушает все, к чему прикасается. Ребенок ломает игрушки, отрывает крылья и лапки насекомым, поджигает котят, просто чтобы посмотреть, как те орут от боли. Детские врачи говорят, что так малыш изучает мир, но, может быть, ему просто нравится уничтожать все вокруг. Ведь и для взрослых существуют аттракционы, где можно вдребезги расколотить машину или набить морду кукле с лицом начальника. Но у взрослых страшная основа спрятана за стеной разума, а у детей все на виду. Ребенок будет орать, если ему некомфортно, и плевать, что мама спит. Он не понимает проблем другого человека, не воспринимает чужой боли, не ведает сострадания. Ты, священник, хочешь сказать, что божественная душа зла? Душа на 99% состоит из дьявола, и лишь на 1% из Бога. Смысл человеческой жизни в том, чтобы развить в себе этот слабый росток Бога, это божественное семя, которое вложено Творцом в каждого из нас. Поэтому в Библии сказано, что посланец Бога слаб и немощен. Надломленной тростинки не переломит и дымящего льна не погасит. С крохотным горчичным зерном сравниваются основы веры человека. Но вырастая, семечко делается деревом. Вадим задумался. Может ли священник говорить такие вещи? Мысли путались. Отец подошел к книжной полке и выбрал потрепанный том. «Почитай эту книгу. Повелитель мух. Уильям Голдинг показал, как, попав на необитаемый остров, воспитанные дети, певшие в церковном хоре, превратились в кровожадных дикарей. К сожалению, внутри нас сидит звериная сущность. И это и есть страшный грех, который несет на себе каждый. Поэтому и говорят, лишь Бог без греха. Помнишь притчу про талант? Так в древности называлась монета.